Глава 23. Желтый бог Мо сидел на самом краю своего священного водоема и, закусив верхними клыками оттопыренную нижнюю губу, задумчиво глядел куда-то вдаль. Бог грустил, наверное, от того, что был не очень-то похож на меня. Или это я был не очень-то похож на него. Только я уж от этого никак не грустил. Хотя отдаленное сходство все-таки наблюдалось. Разумеется, у меня отсутствовала всякая саблезубость, просто и незамысловато выпирающую наружу. Да и голова моя, надеюсь, не в такой степени напоминала змеиную. Взгляд? Ну вот, за взгляд не поручусь. Возможно, в какие-то моменты у меня тоже бывает такой взгляд. Пустой, цепкий и холодный, от которого становится зябко и пасмурно в самый жаркий день и хочется куда-нибудь спрятаться. А спрятаться некуда. Да, наверное, бывает. Но редко. И хорошо, что я сам этого не вижу. Шишковатый гребень, ну, если и смахивает на шлем, то весьма отдаленно, равно как и складчатый плащ Мо на мою Марлотту. А телосложение у желтого Мо завидное, в полтора меня будет, хотя это и не так существенно. Чешуя, подобная панцирю, тут все сходится, у меня почти то же самое, доспех, подобный чешуе. А руки у Мо и впрямь как две латные перчатки. И длиннющий указательный палец на правой, направленный в глубину священного водоема, длиной как раз с единорога. А на левой лапе ручища большой палец отведен в сторону, и указательный тоже длиннее обычного, но не так, как на правой, небрежно устремлен вверх. Весьма-весьма смахивает на обломка.
«Вылитый», — буркнул Дзюте.
«Похож», — согласился единорог.
«Ага»,
— кивнул я. «Хотя вы это о ком?»
«Я о тебе», — заявил Дзю в пространство.
«И я о тебе», — с той же неопределенностью отозвался единорог. «И я о тебе», — решил не нарушать единогласие я. И мы замолчали. А еще желтый Мо почему-то был не желтый, а зеленый, зеленоватый, с некоторой желтизной. Желтоватый с прозеленью. Или все-таки желтый? Я поморгал и решил, что в конце концов это не мое дело. Хотя статуя очень выразительная, впечатляет и работы превосходной. Ох, сомнительно, что ее ваял какой-нибудь скульптор Шулмус. Этот бы наваял. Но если не Шулмус, то кто? Еще одна загадка, которую я разгадывать не буду. Не до того сейчас. Да и как ее разгадаешь? Разве что у самого Мо спросить. «Здравствуй, приятель! Это я, Асмохатта, то бишь твое последнее земное воплощение. Позволь спросить, дорогой». Не позволит, небось. Мы приблизились к самому краю водоема и с некоторым трепетом заглянули внутрь. Вода слегка рябила, но была достаточно прозрачной, чтобы не скрывать дна. И на дне водоема, в грязном иле, лежали гнилые и ржавые останки блистающих. Десятки, если не сотни. Это была огромная могила. Мы стояли, держась за руки и рукояти, я, единорог и обломок, и участь тех, кто не захотел отказаться от сути и призвания блистающего, казалось нам в тот миг едва ли не лучше собственной. А потом я повернулся и, по-прежнему, не говоря ни слова, направился к ближайшему шатру, где меня уже ждал Куш-Тенгри, неправильный шаман. Когда я сел прямо на землю рядом с шаманом, тот словно и не заметил этого. Не дрогнули полуприкрытые веки, дыхание не всколыхнуло грудь, и неведомые дали, по просторам которых блуждал сейчас серебряноволосый шаман, не отпустили его обратно. Он был там. А я здесь. Я сидел и смотрел. на большие бурые шатры, похожие на гигантских животных в выцветших после линьки шкурах, на чахлые деревца с удивительной яркой зеленой листвой и на желто-серые колючие кусты, растущие по соседству, на моих спутников, разбивающих лагерь неподалеку от бурых шатров, обитались шамана Безликого, служителей Уркалахая. Я сидел и просто смотрел. Водоем Желтого Мо находился в низине, окруженной невысокими пологими холмами. Здесь проходила граница двух степей. Юго-восточнее, там, откуда мы пришли, простиралась степь, в немалой мере обожженная дыханием Кулхана, а северо-западнее начиналась степь свежая, вспененная горьким ветром. Та степь, увидев которую, я понял, вот она, Шулма. Вот здесь живут племена шулмусов, пасут свои неисчислимые табуны и стада, спорят о воинской доблести, совершают набеги друг на друга. И еще где-то там есть великий Гурхан Джамуха Восьмирукий, мой любимый внук, и прямая короткая Чинкуэда, змея Шен. Здесь проходила еще одна граница. Она незримо тянулась по гребням холмов, окружавших священный водоем. Внутри этого круга властвовали боги, и все, кто входил в этот круг, попадали под их защиту. У священного водоема не проливалось крови. Здесь был малый Кабир. «Здесь Шулма!» — с упреком бросил единорог. «А в водоеме гниют трупы моих братьев!» «Извини», — склонил голову я. «Ты прав. А я не прав. Просто мне очень хочется домой». «Да, Чен, и мне». «И все-таки...» Мы находились внутри круга, хотя предпочли бы до конца дней своих оставаться снаружи и подальше. Я невольно обвел взглядом границу священного места и повернулся к Куштенгри, услышав слабый мелодичный перезвон побрякушек на его халате. Шаман уже возвратился из своих непонятных внутренних странствий и теперь глядел на меня. «Будем говорить о Смухатта?» — спросил Куштенгри, неправильный шаман. «Да». Его привычка почти после любого вопроса спрашивать еще и «да», словно собеседник и без того не ответил бы, поначалу раздражала меня. Но здесь, в тени плаща Желтого Мо, то ли я стал терпимее к повадкам Куштенгри, то ли его «да» стало мягче и естественней. «Будем», — согласился я. «Будем», — в один голос подтвердили единорог и обломок. Но их шаман не услышал. Он просто слегка вздрогнул, встал и направился к шатру, не оглядываясь. А я перед тем, как последовать за ним, махнул рукой случившемуся неподалеку косу, чтобы тот подошел и помог мне снять панцирь. И без божественного вмешательства ясно. Чем-чем... А доспехом Аль-Муттанаби мне неправильного шамана не удивить. Да я и не собирался его ничем удивлять. В шатре царил сумрак. Расположенный в центре очаг не горел, но тепло от него еще сохранялось. Только сейчас я почувствовал, что снаружи было отнюдь не жарко. Осень, однако, пора привыкать. Мы опустились на ворсистую кошму друг напротив друга, и я выжидательно уставился на Куштенгри. Смотреть ему прямо в глаза я до сих пор немного опасался. Смотреть ниже было бы неудобно, еще решит, что я ему в рот заглядываю. И я перевел взгляд вверх, туда, где высокий гладкий лоб шамана переходил в зачесанную назад гриву его странных волос. Куштенгри слегка улыбнулся, дрогнули уголки губ, наметились ямочки на впалых щеках без малейших следов растительности, раздулись ноздри орлиного носа, и маска дикого безумного скульптора превратилась в довольно-таки располагающее к себе лицо. «Это у меня с рождения», — сказал он, тряхнув серебряной копной и явно неправильно истолковав мой взгляд. «Просто 33 зимы тому назад у женщины из племени чиенов-овцепасов родился седой ребенок, а мудрые старейшины решили, что это не к добру, и маленького Куша бросили в степи. Спустя 2,5 года меня подобрали младшие шаманы Ултая-лекаря. Говорят, меня выкормила волчица. Не знаю, не помню, а врать не хочу. Ултаевы-целители осмотрели ребенка, который визжал и перекусал половину из них, и обнаружили все 84 признака будущего служителя Уркалахая. Вот с тех пор я живу здесь. А из-за волос прозван неправильным шаманом. И не только из-за волос. Так и стал из просто Куша Куш-Тенгри». Он вольно потянулся, хрустнув суставами, и закинул худые жилистые руки за голову, отчего стал удивительно похожим на моего прежнего знакомца по Кабиру Сабира Фуджана, тоже обманчиво хрупкого и низкорослого. Для полного сходства не хватало только лунного Квандо где-нибудь в углу с его древком в рост человеческий и огромным мерцающим лезвием. Да, сейчас Куш-Тенгри вел себя совсем иначе, чем при первой встрече. И мне все время приходилось напоминать себе, что я не дома и даже не в гостях, и что шаман отнюдь не Сабир. Но небрежная откровенность Куш-Тенгри все равно вызывала желание ответить такой же откровенностью, тем более, что мы оказались чуть ли не сверстниками. Если ему и впрямь 33 года. «Так всю жизнь и помню себя слугой Безликого», продолжал меж тем шаман, как бы излагая общеизвестные истины, знакомые всем. Если он и сомневался в осведомленности новоявленного Асмохатта, то старался это не выпячивать. «А шаманы Уркалахая, они оружие не носят, крови не проливают, в чужие свары не лезут, кровавой пищи не вкушают, сон гриба не нюхают, хош травой не дымят. А раки не пьют», — непроизвольно вырвалось у меня. «Почему?» — искренне удивился Куш-Тенгри. «Ну, не знаю», — замялся я. «А у вас там, в раю, араку разве с кровью делают?»
«Нет, бескровно».
«Или вы туда толченых сон грибов подсыпаете?»
«Ни в коем случае».
«Так с чего бы нам и не пить араки?» — вопросил Куш-Тенгри, выволакивая из темного угла объемистый жбан, в котором что-то булькало.
«А действительно, почему бы это нам и не выпить араки? Тем паче, что я ее сроду не пробовал». И мы выпили. Слабенькая она, арака эта. Вроде вина. Кисловатая, пенистая. Короче, пьется легко. Первые 3 чашки так совсем легко. А после 4-й и слова легче даваться стали.
«Вот если я спрошу тебя, а Смохатта ты или нет?» Вдруг после очередной фразы «ни о чем» заявил Куш-Тенгри. «Так или ты не ответишь, или я не поверю. Спрошу я у тебя, чем ты ариджитов убедил, что ты Асмохатта? Так опять или я не поверю, или ты не ответишь? Как ни спрашивай, что не отвечай, конец один. Давай-ка лучше в игру сыграем. Кто выиграет, тот и спрашивать станет, а проигравший ему правдой платить будет. Да?»
И, не дожидаясь моего согласия, 2 горшочка глиняных к себе придвинул. Дребезжало что-то в тех горшочках. Я один взял, гляжу, камешки до середины насыпаны.
галька речная, мелкая. А куштенгри с другим горшочком ко входу в шатер приблизился, полог в сторону отбросил, чтоб светлее стало, затем вернулся и шагах в 8 от меня на кошму сел. Чашку с аракой перед собой поставил, горшочек с камнями рядом. Один камешек достал, в меня кинул. Я поймал и обратно отправил. И он поймал. Добавил второй камешек, на ладони покачал и оба мне послал. Забава это мне была, а не игра. 3 камешка, 4, 2 сразу, 3 и 4, миг выждав один за другим. Хорошо он, подлец, ловил, так и брал из воздуха, а пальцы мягкие-мягкие, без суеты, без дергания глупого, спокойно и уверенно. Волчий выкормыш. Это я в похвалу. 5 камешков. И всякий раз, когда очередная галька звонко цокала о металл моей правой руки, в глазах куштенгри вспыхивал холодный черный огонь. Мы кидали лениво, не торопясь, давая камням слегка зависнуть в воздухе, не больше 3 одновременно, но все-таки. 6. А на 7 он сломался. 5 взял, 6 локтем отбил, 7 ему в чашку плюхнулся. Белыми брызгами халат залил. А я не о вопросах умных думал, не об ответах правдивых, а о том, что если бы дети Ариджа хотя бы 5 камешков вот так ловить умели, то наше знакомство с ними по ту сторону Кулхана совсем иначе сложилось бы. И вот этот человек утверждает, что никогда не брал в руки оружие. И вот этот придаток всю жизнь прожил без блистающего, отраженным эхом ударила меня мысль единорога. «Ну!» — властно крикнул нам Дзюте. «Ну что же вы? Спрашивайте!» И мы поняли, что и как надо спрашивать. «Лови, шаман!» Я запустил в неподвижного куштенгри обломком. А когда Дзю еще был в воздухе, пролетев 2/3 пути от меня до неправильного шамана, я прыгнул следом, и сумрак взвизнул от боли и неожиданности, рассеченный единорогом. Он не соврал. Он действительно никогда не держал в руках оружие. Этот удивительный человек, родившийся седым. Он поймал обломка, но поймал так, как это не сделал бы ни один кабирец за край гарды, и даже не подумал защититься им от удара, а попытался увернуться, и увернулся. Но через мгновение острие единорога уже упиралось в побрякушку на правом плече шамана. Куштенгри глубоко вздохнул и осторожно кончиком пальца отодвинул клинок в сторону. Я забрал у него хихикающего Дзю и вернулся на прежнее место, пряча единорога в ножны.
«Это был вопрос?»
— осведомился шаман слегка севшим голосом. Я кивнул.
«И я на него ответил?»
Я еще раз кивнул.
«А что я ответил?»
«Что ты на самом деле не знал блистающих».
«Что?»
«Неважно, что ты не пользуешься оружием. Что ты говорил правду. Раз не соврал здесь, то, скорее всего, был правдив и в остальном». Куштенгри отхлебнул араки, прополоскал ею рот, затем выплюнул злосчастный камешек, а араку проглотил.
«Ну, а если я притворялся?» — после долгой паузы спросил он. «Если я обманул тебя?»
«Если ты успел столь быстро понять смысл моего вопроса и обмануть меня, — ответил я, — тогда это не я, Смахатта, а ты». Дзю у меня за поясом наконец перестал веселиться. «А он мне нравится», — неожиданно сообщил обломок. «И мне», —
— вздохнул единорог. «Я налил себе из жбана».
«Ты нам нравишься», — сказал я неправильному шаману.
«Кому это нам?»
Я неопределенно помахал чашкой в воздухе, проливая араку.
«А можно?» — с несвойственной ему робостью вдруг спросил Куш-Тенгри, кивком головы указывая на Дзюте. «Можно я его еще раз подержу? Нет, не сейчас, потом. Можно? Мне показалось, что он живой». И шаман замолчал.
«Дзю, ему показалось, что ты живой», — с удовольствием передал обломку единорог. «Слыхал?»
«Да, польщен», — вяло отозвался обломок. «Скажи-ка ему, мне тоже показалось, что он живой».
А я все вспоминал летящие камешки и летящих гусей. Камешки ловил я и ронял он. Гусей видел он и не видел я. А еще он знал, что случится с гусями завтра. Галька, упавшая в чашку с пенящейся аракой, сизый к вечеру отстанет, а тот, что с черным хвостом...
А потом я выбрался наружу из шатра и долго моргал, привыкая к свету и пытаясь понять. Вот передо мной обеденные приготовления моих спутников, но для кого это, собственно, отдельно в маленьком котелке варится рис? Да и откуда рис в шулме? Без мяса, зато с обилием каких-то сушеных овощей и трав. Потом объявился из-за моей спины Куш-Тенгри, и назначение риса сразу стало понятно, потому что шаман отогнал от котелка нерасторопного, по его просвещенному мнению, шулмуса, извлек из складок своего одеяния несколько кожаных мешочков и принялся сыпать в котелок по щепотке другой из каждого, бормоча себе под нос и помешивая варево деревянной лопаточкой, возникшей непонятно откуда. Пахло шаманское кушанье на удивление вкусно, ничуть не хуже мясного плова в большом общем котле, и мой желудок одобрительно забурчал. Впрочем, шаман не собирался угощать ни меня, ни кого другого. Он снял котелок с огня и приступил к трапезе в одиночестве, уплетая еду той же деревянной лопаточкой с завидным усердием, как делал бы на его месте любой проголодавшийся человек, а не таинственный шаман безликого урка-лохая.